Служебный вход.
В преддверии праздника хотелось бы поговорить сегодня о правильном питании, потому что как женщины, так и мужчины все хотят выглядеть привлекательно. Поэтому сегодня мы пригласили к нам в гости диетолога Елену Соломатину. Елена, здравствуйте.
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 У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова.
Почти каждая девушка или молодой человек хоть раз в жизни ставил перед собой задачу скинуть пару лишних килограмм к лету или важному событию. Обычно в таких случаях пользуются советами из интернета, подруг спрашивают, ну или просто сильно ограничивают свой рацион. А к специалисту вот обращаются редко. В результате потерянные килограммы возвращаются вновь, даже в большем объеме, и здоровье тоже страдает. Елена, расскажите, как вообще вы работаете с пациентами, да, и поэтапно вот к вам обращается пациент с проблемой, да, вот ваши действия, и сколько по времени занимает лечение, если в среднем можно так сказать?
Вы знаете, у меня этот вопрос коррелируется с вопросом, а сколько нужно учиться на диетолога? И когда я говорю, что всю жизнь, я сразу вижу такой удивленный взгляд. Почему-то люди думают, что закончил институт, да, ну, понятно, интернатура, ну, может быть, еще ординатура, ну, может быть, там еще дальше какие-то еще курсики, повышения, и все. Ну, и все. И на работу примут даже и после 4, там, да, ну, просто не дадут определенные случаи заниматься. Поэтому вот то же самое. То есть мы не находимся в таком стабильном состоянии, стендбай. То есть у нас постоянно происходят определенные обменные процессы, мы что-то накапливаем, и это даже иногда бывает в силу того, что мы попадаем в определенные циркадные ритмы, и не только вот суточные, те же годовые. Зима – это вообще такое время, когда во всем животном мире человек накапливает. Он накапливает энергию, он накапливает определенные питательные вещества. Но дело в том, что у живого существа нет холодильников, и поэтому накапливать он может только в жировой ткани. И вот такой подход, что давайте-ка я к лету сброшу энное количество килограммов, ну, 2 килограмма, да, особо проблемы нет, особенно если у человека большой вес. То 2 килограмма у него как там дробинка для слона. Эти 2 килограмма, они у него гуляют туда-сюда в течение вообще там чуть ли не дня или нескольких дней. Ну, как правило, идет первая вот лишняя жидкость, а вот жировой запас, его стронуть достаточно сложно. Если мы говорим о даме, и так достаточно субтильной, да, ей 2 килограмма сбросить, в общем-то, не так легко, как вот другому человеку, скажем, с большим весом. Потому что там особо сбрасывать нечего, там может уже дальше сбрасываться уже и белковая ткань, то есть, а это уже опасно. Вот поэтому и ведешь с каждым человеком, первое, узнаешь вообще, с чем он пришел, потому что он может прийти, у него может быть какой-то там лишний вес, это как симптом вторичный какого-то заболевания, ну вот как пример, ну. По весне многие страдают от гипотиреоза, то есть недостаточность щитовидной железы. Она не выражена, она может быть субклиническая, она может быть даже как такового диагноза нет. Но так как у нас постоянно, мы же не проверяем гормоны прям вот каждые там 2 часа, ну, есть вот какие-то вот такие симптомы, потому что так как зима была, и у нас наша щитовидная железа, она тратит еще энное количество энергии на обогрев, то есть она осуществляет терморегуляцию, и поэтому ей уже сил иногда бывает не хватает работать нормально, осуществлять вот этот энергообмен и, соответственно, нормально сжигать жиры, не давать их накапливать. И там вот эти 1, 2, иногда 3 индивидуальные килограмма, они просто гуляют. Поэтому мы смотрим, а что там, почему это, разбираемся с каждым конкретным человеком. Или бывает это алиментарный какой-то набор веса, ожирение. То есть изменился рацион питания. Изменился тоже рацион питания зимой, потому что зимой стресс, холодно, короткий световой день, то есть человек, он меньше двигается, он чаще стремится восполнить последствия вот этой хандры, я не хочу говорить депрессия, это уже более глубокое заболевание, а иногда бывает вот эту вот такую хандру называют депрессией. И да, а что у нас стимулирует выработку гормонов удовольствия, которые работают как антидепрессант? Это сладкое, это жирное. Это генетически заложено, потому что у нас в нашем организме встроена система кнута и пряника. То есть что-то мы сделали с точки зрения эволюции хорошее, то есть мы достали какую-то высокоэнергетическую еду, выкопали какой-нибудь сладкий корешок там, или из какого-нибудь дикого там, нашли дикий мед, или это или что-то жирненькое. Там. То есть, вот это вообще хорошо.
Я вас перебью. То есть сначала вы собираете анамнез, да? Вот,
сначала
вообще
собираем анамнез, да? То есть смотрим вообще, с чем человек пришел. Сначала рост, вес, если есть возможность, биоимпеданс, то есть какой процент там жира, какой процент воды, какой там и так далее. Со всем этим разбираемся, дальше собираем анамнез, а что, какие у него анализы, если мы видим, что это идет либо вторичный какой-то симптом, или если это все нормально, человек просто нарушает вот свои пищевые привычки, а зимой это часто бывает вследствие, ну, тоже того, что хочется такой быстрой энергии. Там.
И вы...
И мы...
Получается, прописываете, да, полностью питание, это, что там на завтрак, на обед и ужин, и как часто это должно
мы
быть?
Мы смотрим цель, то есть вот человек, вычисляем индекс массы тела. Причем этот индекс массы тела, он тоже, это такая средняя температура по больнице. Но, тем не менее, если у него, скажем, он превышен, то есть еще не ожирение, но уже лишний вес, а если ожирение, то тем более, вычисляем конкретно для этого человека свой индекс массы тела, да, потому что есть определенные тоже корреляции.
Универсальная формула?
Она универсальная, они все подставляются, эти формулы. Дальше есть корректирующие. Ну, допустим, есть формула, где там для мужчины мы подставляем единицу, умножаем на единицу, а для женщин, допустим, на 0,9, потому что женщина имеет право иметь больше жировой ткани, чем мужчина. И женщина имеет право худеть медленнее, чем мужчина, потому что у нее, соответственно, меньше там, тестостерона, ну и так далее. Это целая цепочка. Когда человек приходит, мы прежде всего делаем анализ вот этого человека. Мы не просто его подгоняем. Нет, ну есть базовые какие-то правила, то есть вот базовые, да, мы сначала собираем все это, и дальше мы с учетом даже его пожеланий корректируем его рацион. Потому что он говорит, я вот это не ем. Я понимаю, что это полезно, но я не буду. Или у него есть сопутствующие заболевания какое-то, я не знаю, там, заболевание желудочно-кишечного тракта, там, поджелудочный барахлит, еще там что-то барахлит. Везде он начитался, что нужно ему есть много клетчатки. Где клетчатка? А клетчатка в овощах. Или там в каких-нибудь там добавлять себе отруби или еще чего-то. Ну, извините, он делает себе пилинг, у него идет воспаление, он, значит, там делает это клетчатки по этому воспалению себе пилинг, получает еще большие проблемы, все это бросает в ужасе, и вообще ваша диетология, она вообще, это ужас, катастрофа.
По времени сколько занимает лечение?
Наверное, или все это индивидуально.
Индивидуально. То есть,
ну, а примерно
прием,
он все равно вот средний
вот,
хотя
смотрите.
Бы.
А может быть, знаете, как возьмем такого, ну, не то что идеального пациента, у которого нет каких-то сопутствующих заболеваний, есть просто лишний вес из-за того, что он не соблюдает
вес?
Пищевого поведения.
Человек приходит с лишним весом, уже морбидное ожирение, то есть у него третья уже степень там ожирения, или у него вот на грани индекс массы тела, там, скажем, ну, я опять же беру среднестатистическое, не данное к данному человеку, ну, 25-30, да, ну, чтобы там не говорить 29,9, там, 29,9, вот в этом диапазоне. И это еще лишний вес, это не ожирение. Вот, поэтому мы смотрим. Если это лишний вес, ему достаточно, ну, просто скорректировать его питание и посмотреть, что будет. Да? Вот и все. А если у него дальше уже человек вообще уже там, ну, идет ожирение, особенно там уже второй степени и так далее, а уж дальше-то это все, надо уже вообще ряд специалистов подключать.
А вы, как врач, можете еще посоветовать пациенту, помимо соблюдения пищевых каких-то правил, привычек, обратить также внимание, уделить, вернее, внимание спорту, чтобы энергию тратить, калории?
А вот опять же, вот смотрите, первое, что рекомендуется, вести дневник питания. То есть вот дается задание вести дневник. Ну, я просто прошу не только дневник питания, а дневник жизни. Обычно вот в диетологии требуется меньше, требуется дневник питания. Направленность его питания, то есть где он делает какие-то огрехи. Например, если мы только вот будем отталкиваться от калорий, что есть продукты, которые дают, они достаточно калорийные, ну, как орехи, они дают длительное насыщение или растительные там масла, если мы добавляем, ну, потом при диете мы их не добавляем, но они все-таки обеспечивают длительное чувство насыщения. А если по тем же калориям, он там съедает шоколадку, да, калорий столько же, но я же прекрасно понимаю, что, значит, он не дожил до обеда, если он просто выпил чай, сладкий чай, с каким-нибудь бутербродом из белого хлеба, намазал его еще джемом, ну, извините, через час он будет дико хотеть есть. И что бы он мне там ни говорил, что он, у него следующий прием пищи, там какой-нибудь салат где-нибудь 3 часа дня, как обед, вряд ли.
Мне кажется, всегда есть такие пациенты, которые будут бояться врача, и съев какую-нибудь конфету, они не запишут
они,
это.
Естественно. Нет,
не
они
скажут вам.
Иногда, знаете, что не делают? Они забывают о перекусах. Да я пока поговорил по телефону, оказывается, полстакана семечек там было, они же так... Но это же не еда, это же, да?
Или капучино со сладким сиропом.
Или капучино. Я попил кофе. Или какао. Расшифруйте, что входило там, да?
Елена, скажите, а вот может быть это, конечно, стереотип, но все-таки вот профессия диетолог востребована у определенной прослойки людей, как мне кажется, или все-таки нет? Чаще всего кто к вам обращается? Мне кажется, что к диетологу пойдут чаще всего люди с достатком, ну, выше среднего.
Знаете, почему достаток выше среднего? Потому что, опять же, если, как правило, мы говорим, конечно, есть разные исключения, но достаток выше среднего, как правило, влечет за собой средства для привлечения его достатка. Это, как правило, образование. Да? Значит, у человека есть хорошая работа. Если у человека есть хорошее образование, он достиг каких-то высот на своей работе, значит, у него, как правило, есть определенное мышление. А если у него есть определенный стиль мышления, то он прекрасно может разобраться, скажем, как ему обратиться к специалисту, который подкорректирует. Многие, они даже не осознают этой проблемы. Ну и что, вот у меня есть соседка такая, Марья Ивановна, вот смотрите, и там Иван Иванович такой. То есть все, они живут вот в своем как бы социуме, часто это бывает в глубинке в каком-нибудь селе, и они совершенно себя нормально чувствуют. Они даже не знают, что такое многие там, ну, слышали где-то профессии диетолог. А потом у них и возможностей нет. Где там найдешь, в общем, диетолога? Поэтому в основном диетологи концентрируются именно или в каких-то мегаполисах, профилакториях, санаториях, но это, опять же, какие-то ведомственные, да, куда человеку дают там путевку и дальше, и как ценному сотруднику, извините, как правило. Поэтому, опять же, вот этот срез, кто обращается? Если обращаются в частную клинику, ну, естественно, это те люди, у которых есть деньги, которые хотят эти деньги зарабатывать в дальнейшем. Для того, чтобы эти деньги зарабатывать в дальнейшем, необходимо иметь хорошее здоровье тире скорректировать свое питание.
А на что стоит обратить внимание вот при выборе специалиста? Помимо диплома?
Нужно собрать какой-то анамнез этого специалиста, да? То есть посмотреть действительно, где он, что он и как он. Но справедливости ради могу сказать, что как бы я, наверное, да, сначала я бы обязательно посмотрела вот эти все вещи, а потом бы я пришла бы, возможно, на прием к этому специалисту, если у него нет каких-то публикаций и прочее, и рассмотрела бы его способ мышления. Если он аналитик, я бы к нему пошла. Но это мое личное мнение. То есть потому что он соберет в этом анамнезе сверх того, что предписаны инструкции. А когда я просыпаюсь, какой стиль нагрузок физических, что я делаю и так далее. Нормальный специалист вообще нормальный в любой области. Придите вы ремонтировать машину, придите вы к любому другому врачу. Абсолютно. Если врач действует исключительно по инструкции, вот вы видите, что он просто сидит, заполняет бумажки, бумажной работы очень много, но он вас не видит вообще. То есть что вы, кто вы, с чем вы пришли. Тут нужно быть еще немножко психологом. Для чего? Потому что для того, чтобы раскрыть человека, и реально он, этот человек вам доверял, то есть его еще нужно с ним и поговорить, и узнать, чем он дышит. Потому что одному информацию можно подавать вот так, тут и есть еще психологические аспекты, да? И он эту информацию воспримет, это его. А другую, абсолютно эту же подачу вы можете дать, и он вас не поймет, скажет, слушайте, врач какой-то, он что-то каким-то там заумный, да, ну, Пойду-ка вообще, я ничего не понял, я пошел. А другой говорит, ой, вообще врач какой-то, он совсем примитивный, да, я-то ему со своими проблемами, я тут, почему это произошло, а он меня не слышит, нате вам рецепт, идите там. Все, он к вам больше тоже не придет. Поэтому с каждым человеком нужно работать индивидуально. Почему я говорю, что в любой профессии, особенно профессии врача, это обучение, и причем смежным специальностям. Абсолютно, это абсолютно смежные специальности, и не только они бывают врачебные. Что такое человек? Это целый мир к вам пришел со своими проблемами. И у него эта проблема появилась не потому, что он ее наел, может быть. Но почему он ее наел? Для этого есть причина. У нас мы все устроены, да, у нас есть определенные гормоны, у нас есть определенные системы. Значит, прошел сбой по другой системе. Это может быть эндокринная система, это может быть сердечно-сосудистая система, это может быть нервная система, это может быть кишечник. Кишечник там взбунтовался, а что этому предшествовало? Он там через блуждающий нерв дал команду в мозг, мозг там начинает стимулировать определенную выработку определенных веществ. Человек, он не может удержаться, его туда просто зовут, и он все понимает, он умный, он с высшим образованием, научный работник, но он говорит, я не могу сдержаться, да, все, это как наркотик. Значит, смотрим, а как с этой иглы его снять? И у каждого человека он снимается по-своему. Кому-то достаточно дать, извините, там, хром, кому-то достаточно еще там что-то сделать, а кого-то, вот особенно с анорексией, с булимией, иногда без психолога не обойтись, а иногда и нужен психотерапевт, а иногда и психиатр. Мы смотрим, через какое мы заходим вот звено. Это как вот клубок, да? И все время мы смотрим, а за какую ниточку нужно первоначально потянуть, чтобы кратчайшим путем добраться до сути, получить результат. И не просто получить результат. Вы спросили, а сколько времени? У некоторых человека там нужно еще вести, вести, вести. Мы получили результат и бросили его опять в этот же океан. Ну, барахтался-то там сам. Ну, хорошо, он побарахтался, и он опять получил то, что он получил. Но только в следующий раз это будет гораздо сложнее его вытащить из этой ситуации. Поэтому первый раз всегда лучше.
Елена, скажите, а как диетологу развиваться вот именно в своей профессии? Существуют ли какие-то разные подходы вот к диетологии именно вот у нас в России и за границей, если сравнивать?
За границей она разная, и она делится по разным странам, и подходы там совершенно разные. Ну, базовая школа, она везде есть. Если мы говорим о диетологи, врачи-диетологи, тогда нужно поступать на лечфак, да? Если мы говорим о диетологе как о младший медицинский персонал, там, ну, разблюдовочку пишет, это другая история. Поэтому, если мы говорим о, как о враче,
как
то
о
есть
враче.
Нужно,
как
нужно
о враче, да.
Иметь базу, прежде всего, да? Дальше уже путем повышения квалификации, приобретения другой специализации, как диетолог. Либо сейчас университеты медицинские уже ввели это как первичная специализация, то есть там ты можешь ее выбрать уже как профессию хирурга там, или кардиолога, и дальше уже специализироваться уже вот в этом направлении. Но дальше, конечно, есть ординатура, это уже более углубленная специализация. Дальше есть аспирантура, если ты хочешь уже уйти в науку. А базовая – это вообще может быть и обучение там, ну, бакалавра, и, в принципе, где-то в каких-то там ты уже там что-то можешь делать. Хотя вот тут справедливости ради надо сказать, что в медицине просто так, в отличие от других специальностей, вот просто не ходить на занятия, не читать, не думать, главное не думать, а просто сдать вот где-то с помощью шпаргалок, там каких-то хороших взаимоотношений с педагогом и прочее, вот здесь вряд ли удастся. И ты предъявляешь, извините, знаете, как лапа и хвост. То есть все, твой документ, вот как в небезызвестном мультике, потому что ты не прикроешься ни дипломом, ни еще там чем-то.
Скажите, а курсы какие-то, вот повышение квалификации, там какие-то коучи, допустим, проводят? Вот здесь это работает в диетологии?
Коучи? Нет, не работает в диетологии.
А как, кстати, вот курсы, Настя сказала.
Курсы.
Очень часто, я замечаю, многие, ну, относительно известные там люди, которым удалось сбросить вот эти вот лишние килограммы, они начинают это транслировать через свои
таблетки
социальные сети.
Таблетки какие-то, да, рекламируют?
Не то, что таблетки, они рекламируют
это
свои программы питания, да, то есть они, не являясь совершенно врачами при этом, они учат других людей.
Но это маркетинг.
Да, Юра, они имеют право. де юра. Это так же, как ваша соседка Марья Ивановна, которая хорошо там, не знаю, солит огурцы, имеет право поделиться с вами советом. То же самое и здесь. Другое дело, иногда, ну, это другая область. То есть, хотя и солеными огурцами тоже можно там, да, на себе и давление нагнать, и все что угодно. Но мы не предъявим к ней никаких юридических. Да. Вот и здесь, кроме того, что там платит, не платит налоги, насколько она, значит, там...
Но многие же обращаются, потому что это самый простой вариант.
Самый простой вариант. Но любой спрос будет любое предложение. Но так как выбора нет. Если нет выбора и некому идти, то мы за рецептами идем к соседу. Почините нам машину. Ну, если нет у нас автосервиса рядом, ну, хоть что-то сделай.
Вот
пусть хотя бы ездит.
Вспоминается вот к Дашиному вопросу то, что очень часто, особенно это раньше было очень популярно, когда рекламируют таблетки. То есть вот ты будешь принимать эти таблетки и там через месяц сбросишь там 20 килограмм.
Или чай. Или в основном.
Или
нет,
чай.
Таблетки не имеют права рекламировать.
Ну, БАДы, да.
Если это фармпрепарат. БАДы...
Это реклама же просто. Ну, вот. Вряд ли это работает.
Вот, смотрите, нет, а как-то. А если бы она не работала, она столько лет бы и не работала. Она работает до сих пор в сарафанном радио. Просто
но
если
это эффективно,
врач
получается,
будет на приеме рекламировать, есть определенная де юра закона, да, сейчас это убрали. Раньше врачи, кстати, и фармпрепараты рекламировали, дальше писали рецепт, ну, свой, там, отсылали в аптеку, где уже стояли, и там все, и потом, значит, денежное вознаграждение, потом так как вышли
нет,
законы.
Настя, наверное, имеет в виду, что действительно ли такие препараты работают? То есть человек может сбросить вес с помощью этих
нет.
Вот
можно ли верить в эту рекламу? Очень
сейчас
многие
скажу,
же покупают.
Скажу почему. Мы же всегда хотим волшебную палочку, да и кратчайшим путем. Вот, поэтому, смотря какой вес. Если у вас там нужно сбросить полкило, есть препараты, которые, ну, БАДы безобидные, давайте так, они безобидные. Ну, они помогут, ну, эти полкило просто не набрать. Ну, помогут, там какие-то ускоряют, ну, как кофе, скажем, вот кофеин. Его же он не запрещен, ну, пожалуйста, вы можете этот кофе пить. Или там какой-нибудь, я не знаю, хитозан, там, вот, или клетчатку. Вот. Вы же едите клетчатку, там, отруби покупаете, это не запрещено. Вы можете там хоть сразу кочан капусты съесть, это никому не запрещено. Это одна история. То есть, ну, это такая просто помощь. Другое дело, когда есть препараты, которые позиционируют как действительно вот такой конечный результат. Вполне себе капуста помогает похудению? Помогает. Да? Чай зеленый помогает похудению?
Один
помогает.
Чай только пить
туда. Или еще все помогает. И пластырь помогает, если народ наклеит, да?
Да.
Вот. Поэтому все помогает. Но другое дело, что если вы его официально позиционируете как какой-то медицинский препарат, с помощью которого вы действительно достигнете этого результата, тогда вас могут просто привлечь, опять же, если вы юрлицо, там, да, или там индивидуальный предприниматель, за недостоверную подачу информации. Не за то, что вы назначили тот препарат, который прошел регистрацию. Он должен пройти регистрацию. Он разрешен для продажи? Или там только написано, скажем, только через аптеки?
Да.
Или только,
Елена,
да.
Я вот вас спрашивала, на что обратить внимание при выборе специалиста. Сам врач-диетолог должен выглядеть стройно? Ну, у него же тоже могут быть всякие различные...
Кажется, конечно.
Моя знакомая, недавно вернувшаяся от психолога, раздевается в прихожей, она довольна. Я говорю, что за один сеанс психолог помог, у вас же такие проблемы. Она говорит, я когда увидела этого психолога, я поняла, что я в шоколаде. Мне стало хорошо. Вот, поэтому иногда врач помогает таким образом. Да, конечно, обязательно. Я думаю, что да, потому что если человек не может прежде всего решить свои проблемы, очень сложно, конечно, будет советовать другим. Я понимаю, что сапожник без сапог, врачи курят, пьют и сами не обладают идеальной фигурой, но все-таки такому врачу уже веришь значительно меньше.
Согласна.
Спасибо
большое,
Елена,
за интересную беседу. Да, слушайте нас каждый четверг в 16:30.
Спасибо.
Спасибо.
Пока.